Слово представляется академику Виктору Михайловичу Глушкову.
Я не собирался начинать с определения общих понятий и, так сказать, философских аспектов проблемы, но, по-видимому, все-таки, имея в виду последние факты, которые имели место недавно, опять новый рецидив отрицания возможности искусственного интеллекта, который выразился в появлении у нас переводной книги американской Дрейфуса о том, чего не могут вычислительные машины. По-видимому, все-таки, учитывая этот рецидив, надо, значит, с этого все-таки начать. Значит, время от времени появляются волнами, значит, то необоснованные такие чересчур оптимистические надежды на скорое становление проблемы искусственного интеллекта, то, значит, такие волны отрицания вообще принципиальной возможности решения этой задачи. Но я еще не успел прочитать полностью, так только перелистал, в Москве увидел эту книгу. Дрейфус — это американский философ, вот, занимающийся проблемами математической логики, кибернетики, интересующийся вопросами искусственного интеллекта. Но, значит, в общем, смысл этой книги, которая выпущена сейчас на русском языке, не знаю, видели ее кто-то здесь или нет, заключается в том, что принципиально, значит, вообще машины не могут очень многих вещей. Но в некоторых случаях он попал пальцем в небо, например, он, значит, как всегда с такими отрицателями случается, то есть, например, он высказывает соображение, что, например, распознавание слитной речи для машин невозможно. Ну, а вот сейчас я только гостей из Москвы принимал там из Академии наук, мы им демонстрировали распознавание слитной речи со словарем тысячу слов. Так что это очень часто случается вот с такими отрицателями, значит, что они уже публикуют в качестве невозможности то, что уже давно сделано. Просто они не в курсе дела, и, значит, из-за этого происходит. Но все-таки отрицать то, что, значит, вот такие сомнения постоянно возникают, нельзя. И поэтому несколько я остановлюсь на философских сторонах проблемы. Откуда возникают вот эти все сомнения в возможностях построения искусственного интеллекта? Они возникают, ну, прежде всего, из неправильного понимания самой сущности того, как математики и кибернетики эту проблему решают. То есть считается, что обязательно нужны какие-то жесткие алгоритмы. То есть то обстоятельство, что могут случайные процессы быть моделированы с успехом на машинах, значит, это не принимается во внимание. Затем всякие второе обстоятельство подчеркивают часто аналоговую, нечеткую, так сказать, структуру работы от мозга при тех же самых задачах распознавания или даже в таких рассуждениях логического характера, но о вещах не точно определенных. Что это, мол, недоступно, то же самое, хотя хорошо известно каждому, наверное, из присутствующих, что алгоритмы работы вот с такими нечетко определенными множествами давным-давно моделируются в математике и в электронных вычислительных машинах. Затем различного рода преувеличения временных трудностей, которые, например, возникают в задачах автоматизации перевода с одного языка на другой или в тех же задачах распознавания сложных зрительных образов. Вот это, значит, все то, что питает скептицизм. Теперь, очень часто, вот как мне недавно пришлось, я участвовал в международном конгрессе по философии в Дюссельдорфе, вот в качестве основного докладчика в августе месяце этого года, то есть прошлого, естественно, года. И, значит, тоже обнаружил, что подавляющее большинство философов, значит, не понимает такой особенности. То есть они считают, что искусственный интеллект – это нечто замкнутое в электронной вычислительной машине. В то время, когда вот в качестве одного из аргументов невозможности искусственного интеллекта высказывают следующее обстоятельство, что вот человек, мол, может решать задачи прямо в эксперименте с окружающей средой. Значит, и то, что не дано в теории, может быть дано в эксперименте. Тогда как значит, оказалось, что для большинства философов, там, которые о этой проблеме рассуждали, значит, является полной загадкой, так сказать, terra incognita, то обстоятельство, что уже давно действуют автоматические познающие системы. То есть, значит, системы такие, в которых автоматы, вычислительные машины управляют экспериментами, сами эксперименты ставят, сами извлекают факты из этих экспериментов, сами их обобщают и, так сказать, готовы к стыковке уже с системами, которые строят логические теории. Но это вот когда я об этом рассказал, значит, все прочее, это, повторяю, для многих было открытием. Хотя для нас это повседневная, так сказать, текущая работа. Мы уже десятки таких систем сделали, внедрили, они успешно работают, и уже много открытий сделано таким способом. Поэтому мне было просто удивительно, что, значит, еще такого рода вещи остаются неизвестными. Вот. В связи с этим очень часто указывается на некоторые математические результаты, вот типа теоремы Гёделя, значит, из которых тоже делается заключение о невозможности полной формализации мыслительных процессов, и, следовательно, отсюда делается вывод о невозможности искусственного интеллекта. Я хочу в связи с этим специально напомнить, что такое теорема Гёделя и какие пределы она ставит для формализации для искусственного интеллекта, чтобы ясно было и никаких сомнений. Мне тоже об этом пришлось рассказывать на конгрессе, на философов. Значит, что, о чем говорит теорема Гёделя? Ну, она сформулирована применительно к арифметике, но, значит, так ее в более общем виде можно сформулировать следующим образом. И мне удалось найти такую более общую формулировку и доказать ее. Причем доказать гораздо более простыми способами, чем это делал Гёдель. На языке, понятном всем программистам. Я недавно опубликовал такую работу, тогда как теорема Гёделя в оригинале занимает 80, от 80 до 100 страниц текста доказательства, и в курсах лекций занимает 18 часов, чтобы ее доказательство привести, тех, кто, значит, читает эту теорему Гёделя. Ну вот, мне удалось это доказать на 4 страницах, все, и, значит, в общем, можно вполне это доказательство за один академический час изложить. Полностью, даже не за 2 часа, а за 1-45 минут. Вот. Со всей подробностью. Но не об этом сейчас речь, я, естественно, не собираюсь доказательства это приводить. Скажу только, в чем суть заключается. Суть заключается вот в чем. Что если строится некоторая формальная логическая теория исчисления, формальная логическая, которая позволяет выводить следствие из тех или иных известных фактов, из аксиом, строить дедуктивную теорию, доказывать новые теоремы. Вот если эта теория в своем развитии достигает некоторого порога сложности, ну, этот порог сложности включается возможность определения внутри этой теории, средствами теории, произвольных множеств натуральных чисел. Или произвольно счетных множеств. Вот так. Когда она достигает вот этого порога сложности, то применительно к ней можно доказать теорему о неполноте. То есть любая теория, с каким бы количеством аксиом она ни работала, и с каким бы числом правил вывода логического она ни работала, будет неполна. В том смысле, что в рамках, в языке этой теории, можно сформулировать предложение, которое заведомо истинно, но в рамках этой формальной теории доказано быть не может. Вот это неполнота формальной теории. Причем бедные теории, типа исчисления высказываний, скажем, вот, в математической логике, этим свойством не обладают. В них все, что можно сформулировать, можно и доказать. Все истинное, конечно, все истинное доказать и все ложное проверить. В рамках этих теорий. А вот как только некоторый совсем элементарный порог сложности превзойден, так сразу появляются, ну, принципиально недоказуемые вещи. То есть что это значит принципиально недоказуемые? Это значит недоказуемые в рамках этой теории. Но можно всегда эту новую теорему, если она истинна, присоединить к числу аксиом, получить новую эту самую теорию формальную, в которой она уже аксиома, доказуема, следовательно. Вот. Но тогда, по теореме Гёделя, обязательно найдется новая теорема, которая опять будет недоказуема. И сколько бы мы ни присоединяли этих новых аксиом, всегда будет возникать новые недоказуемые теоремы. Вот это обстоятельство, значит, очень многие возводят в ранг математического опровержения, значит, искусственного интеллекта. Но надо иметь в виду следующее обстоятельство, что это ограничение в равной степени относится и к человеку, и к машине. Это ограничение применительно к формальным теориям. И значит, те, кто пытается отождествить искусственный интеллект с формальной теорией, они просто не понимают сути дела. Значит, формальная теория — это само по себе, искусственный интеллект — это гораздо шире, чем просто формальная теория. Так же, как нельзя логическое мышление человека все полностью свести к формальной теории какой. Дело в том, что здесь действует классическая схема познания, которая хорошо известна всем, кто изучал труды Ленина. Материализм, эмпириокритицизм. Значит, это знаменитая схема отражения Ленина. Значит, трехступенчатость познания от значит, созерцания простого к абстрактному мышлению и от него к практике. Так вот, если изолировать этап абстрактного мышления, то есть оторвать его от созерцания окружающей природы, ну созерцание понимается здесь созерцание не просто так себя раскрытыми глазами, а со всем спектром современной научной аппаратуры. Вот, от наблюдений, так сказать, природы, оторвать, отрезать этот канал и отрезать канал от практики, от взаимодействия с другой стороны, так сказать, с природой, с внешним миром. И оставить логическое мышление само по себе. Значит, запереть вот в Ivory Castle, как говорят американцы, значит, замок из слоновой кости ученого, отрезать его от связи с внешним миром, вот тогда к этому ученому или к любой группе ученых в полной мере применима теорема Гёделя. Что если они перестанут подпитываться фактами из окружающей природы и перестанут, ликвидируется им возможность проверять теории на практике, то можно в рамках того, что они знают, вот что у них было заложено в мозг, сформулировать такие проблемы, которые истинны, которые они никогда не докажут, эти ученые. Это, повторяю, никакого отношения к искусственному интеллекту этот запрет Гёделя не имеет. Он имеет к определенному этапу мыслительного процесса, который и в искусственном интеллекте есть, конечно, но он есть и у человека. Он доказывает только то, что Ленин в свое время гениально предвидел это с философских позиций. Просто. А Гёдель доказал это, значит, математически, что на самом деле, если оторвать это, то, значит, это не даст полного познания. И все. А если связать искусственный интеллект тоже с возможностью, значит, проведения экспериментов, связи с внешним миром, с возможностью проведения проверки этих экспериментов на практику, то есть снабдить его, значит, органами чувств и соответствующими исполнительными механизмами, вот, то в таком случае никакой разницы с точки зрения теоремы Гёделя между искусственным интеллектом и человеком нет. И теорема Гёделя здесь уже не имеет силы запреты вот в такой широкой области, которая взаимодействует с бесконечной, с актуальной бесконечной природой. Вот это надо прежде всего ясно понимать. Второе обстоятельство. Значит, определение искусственного интеллекта. Все-таки же надо знать, когда же мы можем сказать, что этот интеллект построен. Ну, всем известно, наверное, классическое определение, которое дал Тьюринг в свое время, что он предложил следующую вещь. Чтобы изолировать, так сказать, сам интеллект от способов, ну, от его внешней оболочки, что ли, там, от выражения лица там, человека, с которым вы разговариваете, значит, он предложил, чтобы, так сказать, чистый интеллект в чистом виде получить. Предложил, значит, сделать следующий эксперимент, что, значит, в соседней комнате в одной с вами запирается искусственный интеллект, а в другой, значит, человек, скажем, или группа людей. И вот, а в третьей находится экспериментатор. И вот он начинает вести разговор, значит, через посредство пишущей машинки, предположим, так, чтобы исключить личные контакты и, значит, так сказать, все вот это, а выделить интеллект в чистом виде. Задавать вопросы, так сказать, или позволять им задавать вопросы и самому отвечать. То есть вести разговор, короче говоря, на любые темы с этими людьми, которые находятся в комнате направо, и с искусственным интеллектом, который находится в комнате налево. И вот если в результате длительных бесед на разнообразные темы человек не сможет, экспериментатор, находящийся в комнате, отличить, кто находится справа, а кто слева, Где люди, а где искусственный интеллект? Вот это и будет означать, что создан искусственный интеллект. Вот такое определение дал Тьюринг. Причем я специально хочу подчеркнуть, что когда говорят о создании искусственного интеллекта, то не говорят о создании сверхгения во всех вопросах. Потому что если так ставить вопрос, тогда можно поставить под сомнение и существование естественного интеллекта. Потому что сверхгения по всем вопросам, даже в эпоху энциклопедистов, значит, вот не существовало. Тоже. Все равно были области знания, которые и Леонардо да Винчи, значит, и Ломоносов, и другие, значит, были, так сказать, знали на уровне не гения, а и умения. А значит, я имею в виду все знание, не только научное знание, а все знание человека и практическое. Скажем, может быть, какой-нибудь средний плотник мог лучше там или столяр сделать лучше, скажем, там стул или что-нибудь, чем Леонардо да Винчи там или еще что-то такое. Пожалуйста. Это все входит, в конце концов, в интеллектуальные тоже возможности человека, а не только умения рук. Это тоже мозгом управляется. Поэтому, значит, речь именно идет об этом, о среднем человеческом интеллекте. Значит, по этому поводу опять были всякие недопонимания. В частности, один из наших популярных журналов, я не помню точности какой, вот несколько лет тому назад опубликовал такую статью, в которой говорилось, что вот определение Тьюринга устарело. И в качестве доказательства якобы этого предложения, своего утверждения, выставлялось следующее обстоятельство, что вот американцами создано это Массачусетском технологическом институте, это известная программа «Психиатр», которая ведет беседу, значит, с людьми. Вот, в общем, может имитировать душевные болезни разного рода. Ну, в общем, может и за врача говорить, и за пациента. И действительно, в течение длительного времени разговор, который ведется по классическим канонам психиатрии, он такой, что трудно отличить. То есть, в общем, нормально трудно отличить, что находится. Человек там или, значит, этот самый вот, искусственный интеллект. Но, мол, никто ж не говорит, что мы создали уже искусственный, то есть американцы создали искусственный интеллект. Правильно, но это действительно так. Но дело заключается в том, что стоит только вот этому же самому, этой программе «Психиатр» задать вопрос совсем другой, скажем, попробовать научить играть в шахматы там, или в какую-то более простую игру, которая не и умел этот самый программ. И сразу станет ясно, что перед вами никакая программа, а не человек, не искусственный интеллект. Когда имеется в виду Тьюринг это определял, то он, конечно, понимал, что ведется разговор по широкому кругу проблем, что изучается возможность познавать новое, в частности. То есть не дилетант ведет разговор с двумя соседями, значит, с людьми и с машиной, а опытный психолог-экспериментатор, который специально нацелен на выяснение различий. Но, повторяю, значит, не требуя, чтобы обязательно был гений. Требования такие, как среднему человеку. Хотя, конечно, в каких-то вопросах уже вычислительные машины уже сегодня гениальны. То есть нет гениального вычислителя такого, который мог бы соревноваться с вычислительной машиной в сложных задачах. Это известно. Вот. И есть некоторые другие. По формульным преобразованиям уже, значит, сейчас в некоторых вопросах игровых, значит, тоже по некоторым классам игр, то же самое, уже никакой человеческий ум не может соревноваться с машиной сегодня. Так что это не исключает отдельных всплесков. Но в общем, в целом, требования должны быть такие. Теперь, значит, что касается практической работы по искусственному интеллекту. Значит, ну тут мы различаем два подхода. Сказать, феноменологический и структурный подход. Но феноменологический подход заключается в том, что искусственный интеллект строится как система программ на электронной вычислительной машине, вот заведомо зная, что устройство самой электронной вычислительной машины очень мало похоже на мозг. Ну, почти ничего общего, можно сказать, с мозгом не имеет, настоящим человеческим мозгом. И информация перерабатывается там совсем иначе, но внешние проявления этого будут такие же. То есть можно вести разговор, если в микроскоп там не смотреть специальными устройствами, как это делается внутри машины. И внешний эффект будет такой же, как если бы вы разговаривали там с человеком, с естественным интеллектом. Это феноменологический подход. На базе этого феноменологического подхода наибольшие, конечно, имеются практические успехи в искусственном интеллекте. Ну, для аудитории здесь собравшейся, конечно, более интересен структурный подход, то есть когда пытаются моделировать не только внешние проявления интеллекта, но и то, как это самое внешнее проявление получается в результате какой конструкции самого преобразователя информации. То есть речь идет о моделировании нервных сетей в том или ином виде. Опять-таки имеется два направления. Моделирование физическое, когда пытаются с помощью тех или иных электронных устройств чаще, вот, создать просто физический аналог нейрона. И модели программные, мягкие модели, как говорят, вот, в которых соответствующая сеть нейронов описывается информационно. А машина используется вычислительная как интерпретатор. То есть, значит, она заставляет, все время справляясь с структурой этой нервной сети, описанной в ее памяти, значит, внешнего экспериментатора оповещает о том, как ведет себя эта сеть в тех или иных условиях, как там протаряются пути, как происходит запоминание, то, другое, третье и так далее. Надо сказать, что в чем состоят трудности структурного подхода сейчас? Трудности структурного подхода состоят в том, что если моделировать все тонкости одного нейрона, то это, в общем, электронное устройство соответствующее будет очень большого объема и очень дорогим будет. И, значит, создать физическую модель нервной сети, нервных клеток из такого, значит, таких физических нейронов, ну, сколько-нибудь значительных размеров сеть, практически невозможно. Как в силу чисто технических трудностей, так и в силу экономических трудностей, потому что это будет просто чудовищно дорого. Вот, заказать такую сеть. Это, значит, я имею в виду, что, конечно, нервные сети моделируются, но это моделируются десятки, скажем, сотни физических нейронов. Но если эти нейроноподобные элементы грубо моделируют человеческие нейроны, человеческого там мозга или животных, грубо, не подробно. Можно тысячи сделать и даже десятки тысяч элементов. Но вся сложность работы мозговых структур именно проявляется именно в количестве этих нейронов. И если оперировать с десятком, сотней, предположим, нейронов, то существенных зависимостей, из которых можно вывести закономерности мыслительных процессов, ну, сколько-нибудь серьезных мыслительных процессов, получить нельзя. В этом состоит одна из трудностей экспериментальной нейрофизиологии, которая, как правило, имеет дело, но сначала научились на живом мозгу, скажем, кошки, допустим, с помощью отведений электродами специальными, значит, изучать потенциалы одного нейрона. Сейчас можно группу нейронов. Но это не миллионы нейронов сразу, и даже не тысячи, а это единицы нейронов, 5, 10 там, и так далее. Так вот, когда вы изучаете совокупности ансамбли, такие небольшие, такие нейроны, получаются многие уже интересные элементы, значит, связанные там, с проверкой гипотез о том, каким образом запоминание происходит, протарение там путей синапсов и так далее. Можно много сделать. Но, конечно, рассчитывать, что на этом будут пойманы многие, вот на таких ансамблях, серьезные, существенные законы мышления, конечно, совершенно наивно. Потому что именно массой, большим количеством отличается мозг, вот и возможность его к действительно сложным преобразованием информации от простых вот этих нейронных сетей. На простой модели сделать это просто невозможно. К этому надо привыкнуть. Но с точки зрения второго подхода к структурному методу, то есть, значит, с моделирования мягкого в виде программ моделирования, тут, конечно, можно больше сегодня моделировать нервные сети, чем путем физического моделирования. И моделируются тысячи нейронов, сети, и, значит, если с грубыми приближениями, то и десятки, и сотни тысяч. Но, во-первых, это опять мало. А во-вторых, самое главное, что современные машины, работая как интерпретаторы вот такой, значит, работы нервной сети, они, значит, работают чрезвычайно медленно из-за того, что память машины устроена, ну, линейным образом. И поэтому для того, чтобы то, что делается ассоциативным поиском в мозгу человека, скажем, ну, не обязательно человека, значит, быстро, параллельно делается, делается в результате линейного просмотра памяти. И вот это обстоятельство как раз тоже некоторые выставляют в качестве главного отличия, так сказать, машин и возможностей искусственного интеллекта. Дрейфус на это тоже ссылается, что вот поскольку память машин так организована, то никогда искусственного интеллекта не может быть. Ну, во-первых, память это сегодня так организована, и уже есть, так сказать, и реально действующие экземпляры ассоциативной памяти, просто она более дорогой является. Вот. А с другой стороны, это не принципиально, ведь если даже мы медленно получим моделирование процессов этих, но будут они те же самые процессы, то, в общем-то, из этого уже будет следовать принципиальная возможность потом их как-то убыстрить и получить, то есть принципиальная возможность получения искусственного интеллекта. Теперь, значит, что сделано на феноменологическом пути? Я потом несколько структурно еще скажу, то есть сказать некоторые выводы о том, как бы системотехник современный построил мозг, если бы он мог его строить, если бы у него были нейроноподобные элементы. То есть, значит, это обязательное условие, так сказать, работы с двух концов. То есть вот нейрофизиологи, они работают, точно работают, очень важную и нужную работу. Она сама по себе ведь нужна. Помимо того, чтобы познавать законы мышления, нужно познавать законы работы клеток, просто отдельных элементов. Вот. Она сама по себе нужна. Но они, кроме того, расширяя все время область, значит, исследования количественном отношении, количества одновременных нейронов, дают возможность какие-то элементы мыслительных процессов, скажем, распознавания зрительных или слуховых образов, звуковых, получать тоже уже. Но надо идти из другого конца, то есть делать смелые какие-то гипотезы в отношении того, как это было бы организовано, и пытаться их проверять экспериментально в моделях вот этого искусственного интеллекта, уже реализованного на машинах. При этом, конечно, может довольно сильно отличаться все-таки эти гипотезы от того, что делается по-настоящему в мозгу. Но если эти гипотезы будут после того, как вы их сделали, давать более-менее то поведение, внешнее феноменологическое поведение, которое в действительности мозг обнаруживает, то это будет хоть какой-то слабой гарантией того, слабой гарантией того, что мы угадали правильно и элементы этого взаимодействия. Вот это одно из направлений. Но я быстренько теперь скажу по направлениям, по которым мы работаем, вот в области феноменологического, так сказать, моделирования, построения искусственного интеллекта. Ну, прежде всего, значит, конечно, наибольший интерес сейчас представляет задача это моделирование как раз логического вывода, то есть способности рассуждать. И сначала, прежде всего, рассуждать о точных, так сказать, о точно определенных понятиях. Значит, что сейчас сделано? Ну, вы знаете, что существует значительное количество уже сейчас работ и у нас в Союзе, и тем более в мире их еще больше, и гораздо больше, чем у нас, работ по просто автоматизации дедуктивных построений. То есть доказательства теорем, проверки правильности физических теорий, построенных аксиоматическим путем. Вот так, как о том говорит теорема Гёделя. Значит, все эти попытки дали хорошие результаты уже. То есть, когда мы находимся близко к основаниям математики, работаем в области математической логики, то у нас, вот сейчас мы недавно на семинаре по искусственному интеллекту демонстрировали союзном нашу программу с очень большим успехом. Машина бьет человека запросто, то есть, значит, доказывает теоремы, в том числе и новые теоремы в рамках математической логики сформулированы, гораздо быстрее, чем любой опытный математический логик. Тут это, так сказать, достигнутый уровень. Но когда мы переходим к содержательным разделам, как принято говорить в математике, то есть удаляемся от аксиом математической логики и все к более и более широкому кругу все более и более сложных понятий. Начинаем вводить понятие интеграла, там непрерывной функции и так далее. То, значит, все эти методы начинают давать осечку. И человек имеет несомненное преимущество перед всеми теми программами, которые были до сих пор построены, за исключением только программ формульных преобразований в определенных классах формульных построений. Там, значит, машина бьет человека тоже сегодня в выводе новых формул, но не всяких формул, а только в некоторых теориях. Правда, эти теории охватывают, наверное, 90% всех, так сказать, потенциально такие теории, в которых машина может побить человека сегодня уже в выводе новых формул. Ну а фактически реализованных меньше, конечно, чем 90%. Но есть еще 10% примерно вот таких теорий математических, в которых мы просто еще не можем гарантировать, что мы построим программу машинную, которая побьет в выводе формул в этих 10% опытного математика. Этого мы не можем еще. Просто мы еще не понимаем всего до конца там, как это делать. Вот. Значит, мы вот здесь, в Институте кибернетики, проанализировали все попытки, которые были сделаны, и пришли к совершенно новой программе, которую в мире пока, кроме нас, насколько нам известно, никто не развивает. Мы поставили задачу прагматически. Так, как она была поставлена не у нас, к сожалению, в области автоматизации перевода с одного языка на другой. Там были пионерами американцы по такой постановке, а в этой, значит, мы в области логических рассуждений. Значит, в чем смысл такой постановки? Мы говорим, а для чего, собственно, нужны программы использования машины при дедуктивных построениях, при логических рассуждениях? Для того, чтобы сразу превзойти человека? Вряд ли. Для практики это задача, когда, хотя и реальная с нашей точки зрения, то есть не фантастическая задача, но во всяком случае задача достаточно отдаленного будущего. А сегодня практически стоит задача такая, чтобы помочь человеку усилить его способности к логическому выводу. Вот как только мы по таким способам поставили вопрос, так сразу все стало с ног на голову, с головы на ноги, наоборот. Значит, ну, практическая постановка. И, значит, у нас возник совершенно другой подход к этим вопросам. То есть мы строим диалоговую систему, в которой человеку отдается человеческое, то есть те части рассуждений, которые пока мы еще переложить эффективно на машину не можем, хотя и знаем, в принципе, что их можно переложить. Но, значит, это требует большого труда. Просто даже видны направления, в каком надо работать. И мы, значит, совершенно уверены в конечном результате. Но это потребует десятков лет многих работы еще. Но а есть то, что уже сегодня машина в чем бьет человека, в том числе и в логических рассуждениях. Вот если соединить эти две стороны, то получится в результате такой агрегат, который, значит, способен это самое усилить способности человека к логическому выводу. Вот на таком пути мы и работаем сейчас. Что для этого потребовалось? Для этого потребовалось прежде всего построить новую математическую логику. Мы ее называем практической математической логикой. Она отличается от классической математической логики примерно так же, как язык современный, развитый алгоритмически, отличается от языка примитивной машины Тьюринга. И там можно запрограммировать все, но на языке входном это просто сделать, запрограммировать сложную задачу, а на языке машины Тьюринга это колоссально сложно. Значит, отличие в следующей математической логике, в нашей. Первое то, что эта математическая логика в минимальной степени использует собственно, символику классической логики. Она использует широко символику содержательных областей математики, интеграл там и так далее, все. Но символику, собственно, математической логики, которая мало знакома математикам, работающим вне рамок математической логики, она мало использует. Она использует просто фрагмент русского языка, то есть практически доказательства и формулировки теорем пишутся на русском языке так, как они пишутся в современных математических работах. Только с некоторыми упрощениями. формализованные, так сказать, эти самые построения есть. Некоторые конструкции упрощаются, выбрасываются, там можно говорить если, но нельзя говорить если, когда, вот, ну и так далее. Хотя это тоже не принципиально, можно и это расширять, и в конце концов работать в естественном совершенно языке, но просто в целях убыстрения построения мы формализуем язык. Так что это может читать человек, но вместе с тем, да, и мы строим еще второе отличие, заключается в том, что используются для доказательств, для рассуждений не элементарные аксиомы, а все богатство содержательной математики, которое находится в информационной части системы. То есть она оперирует крупными блоками, строит логическое рассуждение не от аксиом мелкими кирпичиками, что с помощью чего не только небоскреба, но даже небольшого здания не построишь, а крупными блоками, с помощью которых можно и небоскреб построить. Причем есть возможность в процессе, значит, развития этой системы, блоки все время укрупняются и укрупняются, делаются доступными все более и более сложные построения. Значит, построили алгоритм, систему программ, которые позволяют не доказывать любые теоремы, а, значит, формализовать то, что математик называет очевидным. Вот мы говорим, вот очевидно, из этого следует то-то и то-то. Вот что такое очевидно? Это некоторая цепь логических построений, которая, так сказать, более-менее понятна каждому человеку. У него это какая-то цепь складывается вот в мозгу при этом. Разъяснений не требует. Ну, конечно, специалисту математику я имею в виду. Так вот, но с помощью только очевидного, понятия очевидности сложных теорем не докажешь. Но это первый шаг логических рассуждений. Вот мы сделали такой алгоритм. Благодаря этому, значит, можно решать задачи, связанные с такими, что с выводом фактов, что вот, скажем, сообщается машине такое-то количество точно сформулированных фактов, причем это не обязательно интеграл, это может быть рассуждение о любых, так сказать, материях, субстанциях, вот, совсем не математических, но важно только, чтобы все понятия, которые там есть, были определены четко, а не так, как они делаются в этих самых, в описательных современных вот разделах науки, а не в дедуктивных науках. Это все. Значит, и из них сразу машина выводит все очевидные следствия. Не все может доказать, что из них следует логически, но очевидные следствия может. Причем это очевидное видение машины сегодня в некоторых частях превосходит очевидное видение человека, специалиста, а в некоторых ему уступает существенно. Пока мы только в среднем добились того, что такое видение, значит, в среднем по силе оно одинаково. Значит, вот это направление. Но теперь открывается дальше следующая возможность. Мы можем неограниченно увеличивать информационную часть системы. То есть, значит, вкладывать записанную на языке практической математической логики в память электронной вычислительной машины все новые и новые разделы содержательной математики. А тем самым увеличиваются кирпичи для рассуждений. Увеличивается мощность алгоритма очевидности. Можем добавлять в этот алгоритм очевидности все новые и новые процедуры вывода. И тем самым увеличивать мощности. Сейчас, значит, так сказать, схему доказательства сложного формулирует человек, а машина обрамляет эту схему только, редактирует ее или указывает, что на этой схеме, по этой схеме доказательства не получишь. И, значит, заставляет человека другую схему вырабатывать. Ну, значит, мы считаем, что на этом пути наиболее быстро мы будем приходить к тому, что человек будет все меньше и меньше участвовать. И в конце концов машина начнет доказывать сложные теоремы сама. Ну, таким образом, кстати, американцы развивали системы автоматизации перевода с одного языка на другой. Вот у нас, к сожалению, наши лингвисты все пошли по пути такому, что уперлись в различного рода семантические там трудности. Ну, и, значит, э, это, ну, неоднозначности бывают такие, которые от ситуации зависят и все прочее. И стали их внимательно изучать. И говорят, что можно сделать эффективный алгоритм перевода, когда мы построим формальную семантику, не только синтаксис, но и формальную семантику языков. Но это задачка лет на 200, на 300, наверное, так, для общей. И значит, что ж, тогда никакого перевода не будет. Американцы подошли проще. Они берут и делают что? Они берут, скажем, ставят задачу перевода советских газет с русского языка на английский. Закладывали вначале, заложили очень грубый алгоритм. Словарь очень такой, с дырами, с большими. Читающий автомат, который читает страницу или там абзац газеты, и с помощью этого алгоритма отображает его на экран в русском, значит, виде прямо, и его перевод, сделанный, значит, этим самым грубым алгоритмом перевода, на другой экран. А тут сидит рядом опытный переводчик, который смотрит, правильно переведено или неправильно, и делает коррекцию. То есть он уже не переводит, а редактирует неправильный перевод. Причем в первых экземплярах перевода часто в английском тексте были русские слова, потому что в словаре машины не было этих слов. Она просто не знала, что это такое. Тогда она русское слово пишет. Значит, у редактора первого перевода, когда запустили такую систему, было практически столько же работы, сколько если бы он переводил вручную. Но алгоритм перевода был построен таким образом, что все слова, которые, значит, оказались непереведенными, после того, как их, значит, идентифицировал их перевод-переводчик, они вставлялись в словарь. И все, значит, грамматические поправки классифицировались. И, значит, после этого опытными лингвистами. И, значит, те именно, значит, делались поправки, которые устраняли наиболее часто встречающиеся ошибки. И с каждым днем работы системы этих ошибок все меньше, 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 меньше. И сейчас правда переводится таким образом, что практически может оказаться, что ни разу не вмешивается переводчик за весь цикл перевода правды на английский язык. Но переводчик все равно остался. Он следит только теперь за миганием этих. Вот здесь и здесь это самое абзац, и здесь вот перевод. Правильно, кнопка, набор, набор, набор. Причем там уже все автоматизировано дальше. Там никаких наборщиков нет, ничего. Это все автоматически делает. И так далее. Значит, ну это нужно, потому что это ответственная вещь. Потому что машине потом не предъявишь претензии, если президент Соединенных Штатов в речи сослался на какое-то высказывание советской печати, а потом мы опубликовали опровержение, что совсем там этого не было написано. Кто виноват, спрашивается. Машине предъявить претензию? Нет, виноват будет вот тот, кто сидел и пропустил это в печать. Это чисто юридические соображения. Так вот это и есть прагматический подход к построению, так сказать, элементов искусственного интеллекта. То есть полностью еще синтаксис и семантика языка далека от изучения сейчас. Но, по крайней мере, самые наиболее часто встречающиеся ошибки и правила уже заложены туда. А если, независимо от человеческой практики, сидеть на уровне абстрактного мышления и думать, что вот я буду, значит, сейчас это самое, придумаю, когда все правила, тогда, значит, я только начну практическую работу по переводу. Это значит методологически неверно построить свою работу. Ну, что касается, значит, игры в шахматы и вообще игр. По игре в шахматы сейчас очень резкий сдвиг произошел в автоматических программах. Вообще мы тоже исповедуем и здесь тоже человекомашинную систему. Но, значит, уже и в автоматических программах произошел очень большой сдвиг. Значит, в 68 году, когда я был на конгрессе в Эдинбурге международном по ИФИПу, переработке информации, состоялось такое пари тогда, не помню, $1000, кажется, заключили пари прямо там на конгрессе после доклада американского по шахматным программам с известным английским мастером международным с очень высоким рейтингом, значит, Мичи, кажется, его фамилия, точно я забыл сейчас фамилию его, о том, что через 10 лет машина его обыграет. Машина обыграет этого самого мастера. Так вот, в прошлом году, в 78 году, через 10 лет, состоялся матч из 5 партий между лучшей шахматной программой американской и этим, значит, мастером Мичи. Ну, правда, матч машина не выиграла. Она, значит, было 2 партии она проиграла, 1 выиграла и 2 свела в ничью. Но Михи сделал заявление такое, что он никогда не ожидал такой силы игры от шахматной программы. И когда заключал пари, он совершенно был уверен, что он детским образом выиграет у этой программы. Так что я не знаю, как он рассчитался, так сказать. Ну, формально он выиграл Мичи, так, значит, матч. Но он выиграл его с трудом и, значит, признал эту шахматную программу вполне достойной себя партнера. Так что сейчас, вот сейчас на выходе программа Ботвинника «Пионер», в которой заложены очень интересные стратегические принципы. Кстати, этот Дрейфус, который перевел, опять-таки все время упирает на то, что вот машина использует перебор, а вот человек перебора не использует, и, значит, это в качестве принципиального различия искусственного интеллекта и естественного. Но на самом деле это временная вещь. Когда мы не знали стратегических правил, точно сформулированных для отбора, вынуждены были закладывать большой перебор. А теперь вот, скажем, недавно демонстрировал Ботвинник вот мне эту самую программу, он к нам приезжает сюда сейчас, она решает этюды такие, которые, значит, не всякий мастер решит. Во всяком случае, за короткое время. Этюды, а не просто расчет, значит, этих самых шахматных задач, что тривиально, так сказать, делается шахматными программами. А там нужно мысль основную уловить, построить стратегический план и так далее. Это все делает машина сегодня. Уже может делать. Поэтому в шахматных программах мы уже близки, так сказать, к созданию электронного гроссмейстера. Ну, что значит близки? Это не значит, что завтра, послезавтра, ну, лет 10, там, скажем, вот такой период, он уже, наверное, если интенсивно в этом направлении будут работать, то будет. Во всяком случае, американцы, значит, принялись в настоящее время, Госдепартамент, значит, принял решение о том, что шахматные программы объявлены стратегическим товаром, наряду, значит, с электроникой, танками, там, ракетами стратегическими и так далее. Потому что там уже очень интересные идеи стратегического планирования, такие, которые доступны только, значит, высокоорганизованному человеческому интеллекту. То есть это намного превосходит средний уровень. То есть сегодня лучшие шахматные программы у 99% шахматистов выиграют матч мира. Это уже значит, что в среднем уже по определению нашему, в среднем искусственный интеллект уже в шахматах создан. Даже выше. Но сейчас идет речь о том, чтобы машина стала чемпионом мира. Почему-то к искусственному интеллекту люди говорят, нет, вот он должен превзойти любого. В шахматах, значит, должен выиграть у Карпова, значит, у этого самого создать произведение лучше, чем «Война и мир», и так далее, и так далее. Вот. Ну, это, конечно, задача, если по всем вопросам ставить, это, конечно, задача, безусловно, не этого столетия, а следующего столетия. А к концу столетия можно ожидать, ну, в среднем, так сказать, по широкому кругу вопросов, значит, сопоставление среднего интеллекта. Очень сложными вопросами продолжает оставаться распознавание образов, как зрительных, так и, значит, звуковых. Но я тебе сказал, что сейчас в звуковых образах вот намечается прорыв. То есть мы научились распознавать слитную речь, чего раньше не было. Это умеет еще одна лаборатория в Соединенных Штатах Америки делать. Больше никто пока в мире слитную речь распознавать не умеет. А это очень трудно оказалась задача, но тем не менее сейчас мы просто демонстрируем ее у нас в лаборатории. Значит, как? На словаре 1000 слов. Но в принципе, значит, это только быстродействие машины. Больше ничего. То есть можно и 10 тысяч делать, сказать, с очень высокой степенью надежности. Вот сегодня как раз демонстрировали группе москвичей в зале зашумленном. И, значит, половина группы не распознала то, что сказал оператор, потому что шум был кругом. А машина правильно распознала слитную речь. Вот. Теперь, в связи с роботами, с построением роботов, в настоящее время возникла остро вот эта проблема распознавания простых хотя бы зрительных образов и ситуаций. Не идет речь о таком пока богатстве человеческого зрения, зрения, какое имеет место у человека. Вот. Чтобы мог отличить там подделку художественного произведения. Хотя это, впрочем, можно и практически поставить задачу, и машина даже лучше отличить подделку. Ну вот, значит, какой-то шедевр, скажем, там, произведение живописи по современным стандартам или там по каким-то стандартам, от чего-то посредственного. Вряд ли такого рода, значит, вещи можно в ближайшем будущем ожидать от машины. Но, значит, в некоторых вопросах, опять-таки, по распознаванию некоторых образов, машина сегодня человека превосходит. То есть, когда нестандартная картина, которой человек не привык, значит, вот к таким картинкам, вроде там аэрофотоснимков или что-нибудь такого типа, и, значит, требуется что-то там отыскать на этих снимках, то, в общем, машина сегодня уже может во многих вопросах превзойти человека. Хотя есть и такие глобальные вопросы глобального видения сразу, вот такие, в которых, значит, человек превосходит машину. Вот. Очень оказались сложными моторные разные реакции человека. Ну, сейчас целая такая проблема возникла. Специальное создание системы программирования и пакетов программ, которые позволяют управлять конечностями, ну, рукой прежде всего роботом. Потому что сегодня мы оказались, в общем, в таком положении, что мы вот эту всю подсознательную часть, которая управляет движениями руки человека, мы, значит, ее переводим в сознательную часть. То есть каждое движение согласованное должны программировать. Ну, на самом деле, значит, стало ясным, что здесь имеется ступенчатое построение. Некоторые элементы движения, их согласования надо выделять на автономное управление, так сказать, в автономную часть. И строить, собственно, программы управления движениями, конечностей роботов, уже из крупных блоков, так как это и делает сознание человеческое. Значит, такие вещи тоже делаются. Сегодня, значит, в каком состоянии находятся роботы? Роботы второго поколения могут произвести. Во-первых, они могут от цели, которую вы им поставили, сравнительно простой цели, сами перед собой поставить промежуточные цели. Это очень трудно было, но, значит, удалось это сделать. Ну, правда, в простых ситуациях в основном. Затем, значит, они могут распознавать простейшие производственные ситуации, детали, скажем, отдельные, и выполнять работу вот по нечетко сформулированным инструкциям, то есть где не все подробности расписаны. Ну, примерно, скажем, вот стэнфордский робот, скажем, университета Стэнфорда Соединенных Штатов Америки, он может, например, такую вещь сделать. Вы берете какую-то несложную конструкцию какую-то, ну, мотор простой, электромотор, там, значит, этот самый, насос там или что-нибудь вот такого типа. Не стратегическую ракету, скажем. Разбираете ее на части и рассыпаете эти части по комнате. Причем часть кладете, скажем, на сцену вот сюда, эти детали. После этого, значит, даете роботу команду собрать этот насос, скажем, если это автомобильный насос. Значит, у него есть программа сборки, жесткая программа. Он знает, какие детали нужно. Да, и набрасывайте еще детали других устройств тут же. Он едет по комнате, смотрит, выискивает нужные детали. Ну, он такой высокий у него, значит, этот самый, он видит, что лежит на сцене, но въехать не может, он ездит. У него он без ноги, он на тележке, но с рукой. Одной рукой довольно эффективной. Значит, въехать он не может сюда на тележку. Тогда он, значит, ищет где-то, находит доску, кладет доску так, въезжает по этой доске сюда, подбирает те детали, которые нужны отсюда, съезжает снова, все детали вместе, и потом начинает собирать их. Собирает насос, значит, он готов. Вот это, так сказать, сегодняшний уровень робототехники второго поколения. Но вы знаете, что уже в решениях съезда 25-го на 10-ю пятилетку была задача освоения промышленного производства роботов. И они освоены и работают уже у нас сейчас. Но это роботы первого поколения, в которых рука-манипулятор управляется жесткой программой, без зрения и так далее. Это сравнительно простые устройства. А сейчас вот, значит, выходим в следующей пятилетке на роботы второго поколения. Но это, конечно, еще далеко от поведения многообразного человека, от совершенства человеческой руки, хотя в некоторых вопросах рука робота имеет преимущество. Она, например, это самое, имеет возможность, например, вращаться. Когда вы завертываете эту самую отвертку, вам надо перехватывать все время отвертку. А здесь есть просто сустав такой, которым непрерывное вращение может быть. Ну, еще там большее число степеней свободы, можно залезть в такое место, куда человеческая рука не залезет. В хороших таких роботах, не в тех, которые сейчас выпускаются, там примитивные довольно сочленения еще, но есть уже в лабораториях и такие тоже. Вот. Теперь по структурному подходу, вот несколько слов. Ну вот как представляется с позиции системотехники организация собственно человеческого мозга? Значит, ну, во-первых, если принять вот все то, что о нейронах говорилось, то более-менее понятно, что долговременную память человека, значит, нужно реализовать вот в синапсах, в степени проторенности этих синапсов. Это первое. Вот. Теперь второе, что чрезвычайно важно, что, значит, механизм проторения, вот этот, обязательно должен быть двусторонний. То есть, что это означает? Вот обычно, когда говорят о влиянии, то рассматривают только одну сторону. То есть вот отсюда идут сигналы на следующий там нейрон. И вот если там сумма этих сигналов, там какая-то, значит, взвешенная сумма, или, значит, в том числе некоторые тормозящие есть, приходят эти самые импульсы, которые на самом деле тормозят, это значит, это со знаком минус, там их как-то надо брать, превосходит порог, то значит происходит там проторение и, значит, возбуждение соответствующего нейрона. Так вот, в общем, когда системотехник начинает изучать абстрактную модель мозга, я не знаю, как это сделано на самом деле, я не нейрофизиолог, так? А вот как бы я это сделал, если бы мне поручили конструировать мозг? Вот, из этих. Я бы сделал обязательно так, и тогда намного облегчается понимание всего того, что делается. Я бы сделал так, что проторение это зависит от образов, которые возникают в более высоких. Вот, значит, есть дуги какие-то, которые проходят от органов чувств, значит, через первичные там рецепторные слои мозга, и наконец, значит, выходят на уже эффекторные части здесь. Вот они замыкают какие-то цепи нейронов. Так нормальный путь прохождения сигнала в этом направлении. А, значит, должен быть и обратный путь. Он, правда, не должен доходить до самого низа, то есть до нижнего уровня рецепторов, потому что иначе будут возникать галлюцинации. Кстати, по-видимому, именно этим расстройством, вот это, общим химическим расстройством объясняется возникновение галлюцинаций, когда эти пути протаряются слишком, то есть не протаряются, а приоткрываются химизмами разными слишком сильно. Вот. Это некоторое ясно, что это глобальное воздействие, то есть это не локальная поломка каких-то связей отдельных нейронов, а разрегулировка какого-то глобального механизма, который может быть только химическим, биохимическим, значит, в мозгу. Вот, значит, изменение состава среды соответствующей там. Вот. Тогда оказывается на этом пути, это мы уже сейчас пробуем, гораздо легче начинать распознавать образы. Причем вот все зрительные обманы, галлюцинации, не галлюцинации, а именно вот зрительные обманы разного рода, которые возникают, они очень хорошо объясняются теорией двойного проторения. То есть, значит, когда не просто по какой-то заданной схеме этот образ классифицируется и раскладывается, а когда имеется генератор этого образа в высших частях нервной системы, и, значит, некоторая, ну, будем говорить, полугруппа ли преобразований, которая тоже понятно, как делается, если у вас есть вот эти самые связи нейронов разные там, которые, значит, генерируют встречный образ, изменяя его. И в тот момент, когда образ, который органами чувств и, значит, вот этими рецепторными совпадает более-менее с тем, что сгенерировано сверху, происходит процесс узнавания. И вот без такого генерирования сверху образов все механизмы распознавания образов работать не будут. То есть будут, но будут гораздо менее эффективны. Ну, этим, в общем, довольно много объясняется из того, что есть. Я повторяю, я не гарантирую того, что так именно устроен мозг, потому что это чисто системотехническая гипотеза, основанная на том представлении, как, если бы я располагал такими элементами, как нейроны, как бы я организовал их взаимодействие для наиболее эффективного решения тех задач, которые, значит, у них имеются. Вот. Ну и, значит, в связи с этим я должен отметить такую штуку, что, конечно, ясно при этом, да, при этом ассоциативные связи, понятно, как делаются, значит, должны существовать три уровня, или два, по крайней мере, уровня глобального химического регулирования уровня связи. Значит, они должны делать так, чтобы прямые связи такие, значит, вот в этом направлении, значит, первый приоритет имели, ассоциативные боковые связи второй, и обратные связи третий приоритет. Особенно, причем этот третий приоритет разделяется по уровням. То есть, значит, может быть, даже в верхних уровнях он имеет второй, а не третий приоритет. А чем ближе уже к самим органам чувств, собственно, тем слоям нейронов, которые первичную переработку нейронов, тем все этот механизм должен, значит, взаимодействие обратного прохождения импульсов должен все время, значит, тормозиться все больше и большей степени. Так что здесь должны быть такие устройства. Ну, а что касается, собственно, высшей нервной деятельности, логических рассуждений и так далее, то здесь совершенно ясно, что они не должны быть локализованы в каком-то отделе мозга, а должны быть достаточно широко распараллелены по полушариям. Это как будто противоречит экспериментальным фактам. Вы знаете, что есть карта, что тут вот есть там зрительный центр, тут там слуховой, тут там, значит, понимание письменного текста, тут умение писать и так далее, и так далее. Но это на самом деле одно другому не противоречит, потому что умения все человеческие, зрительные и все прочие, они ведь связаны не только с собственно высшей нервной деятельностью, с логическим рассуждением, они связаны с приемом сигналом, первичной переработкой и так далее. То есть то, что если мы портим что-то, и при этом человек перестает видеть, но сохраняет способность рассуждать, не означает, что мы испортили входную часть этого мозга. Вот. Точно так же, как если испортилась возможность писать, это значит, мы испортили выходное устройство. То есть сопряжение, в общем, высших нервных вот этих самых разделов с уже моторными, так сказать, вот этими функциями человека непосредственно. Поэтому принцип локализации, который, значит, есть, он относится, так сказать, к периферийным устройствам, выражаясь языком системотехники. Если под периферийными устройствами понимать не только сам глаз, но и, значит, ту совокупность нейронов, которые управляют процессом по жестким программам, вот процессом переработки, первичной переработки зрительных образов. Ну и точно так же теми моторными, значит, программами, вот, которые, как я уже вам говорил, в роботах мы закладываем, так сказать, в подсознание, что ли, робота, если угодно. То есть не в ту часть, которая подвержена его планированию, планирующим функциям. Вот. Теперь, значит, что касается перспектив физического моделирования и вообще, так сказать, ну, более мозгоподобной организации вычислительных машин. Ну, надо сказать, что в настоящее время это несколько ближе, чем когда бы то ни было. Вот даже 3-4 года назад я бы это уже не сказал. Вот, что появились перспективы, значит, появилась новая технология электронная, которая позволяет делать дешево схемы с сотнями тысяч логических элементов на одном кристалле. До миллиона мы можем сделать сейчас логических элементов на кристалле кремния размером в четверть квадратного сантиметра. Пол сантиметра на пол сантиметра. Вот такой вот на таком кристаллике можем сделать миллион элементов. Значит, мы разработали вместе с Министерством электронной промышленности, наш институт, такую технологию, которая позволяет вот этой плотности размещения элементов добиться. Причем, значит, при массовом изготовлении, поскольку стоимость вещества самого, там дорогостоящее вещество, там может и золото употребляться, и что угодно, но оно настолько в микроскопических размерах употребляет, что стоимость соответствующей схемы, она буквально стоит, в общем, сама физическая, так сказать, ее сущность стоит копейки. А, значит, ну, основная стоимость на стоимость разработки. На проект ведет. То есть, поэтому если выпустить таких схем 10 или 1000, они будут дорого стоить. А если их выпускать миллионы, то они будут стоить дешево. Тогда раскладывается эта стоимость на выпуски. Ну, правда, мы пока не можем эти миллионы фактически изготовить. Изготовляем 10, чтобы вы поняли, какая это плотность, более, так сказать, таким наглядным языком, я могу сказать, что с помощью этой плотности мы можем все 30 томов большой советской энциклопедии, без всякой голографии, а просто рисуя каждую букву на кристалле кремния электронным лучом, и рисунки все рисуя, перерисовывая, зарисовать на пластинке кремния размером меньше спичечного коробка одной стороны. Вот это, значит, плотность такая. И очень высокая автоматизация технологии изготовления. Значит, вот это обстоятельство сделало, в общем-то, возможным. Да, но почему мы не можем реализовать миллион пока? Дело заключается в том, что тот физический принцип, на котором строятся элементы, то есть полупроводниковый элемент, и связан с определенными выделениями тепла, энерговыделениями. Вот при такой плотности, значит, при частотах тех, на которых работают элементы, выделение тепла такое, что, значит, схема плавится при этом. Хотя каждый элемент выделяет ничтожную долю там. И поэтому надо отвести тепло. Ну, значит, некоторое... Выход дает то, что мы помещаем такие схемы на алмазных подложках. Алмаз очень, вообще драгоценные камни, являются очень хорошими проводниками тепла, из-за этого они кажутся холодными, когда их берешь в руки. Вот. Даже на это идут, но все равно миллион многовато. Но сейчас на подходе новые физические принципы, в которых на 2-3 порядка уменьшается энерговыделение. И в результате этого мы ожидаем, что в ближайшие годы станет возможным появление именно миллионных схем. Если они еще дешевые, то вопрос о том, как их организовывать в структуры. Значит, сейчас мы разработали принцип, вот я сейчас патентую этот принцип, я о нем рассказывать поэтому не хочу, вот, в том числе и за границей, каким образом можно соединить миллион таких элементов по миллион. То есть это уже миллиард логических элементов, это уже сравнимо с тем, что делается в мозгу. Но, значит, поэтому вопрос о том, как устроен мозг, и вот те гипотезы, о которых я вам говорил, приобретает сегодня уже практическое значение. Ну, не сегодня еще, может быть, но вот на ближайшее будущее. То есть мы уже можем ожидать, что до конца столетия, может, 90-е годы, станет возможным существенно приблизиться уже в структуре организации электронных схем, а не только, так сказать, феноменологически, в том, что получается в результате их применения, к тому, что делается, как организованы структуры мозга. Конечно, при этом очень многие тонкие свойства нейронов не будут замоделированы, но, по-видимому, этого и не надо. Более того, значит, мы приходим к выводу все больше и больше, что природа очень неэкономно в мозгу расходует нейрон. Очень неэкономно. Поэтому, значит, есть основания думать, что не надо там 10-14 миллиардов таких элементов, а можно обойтись на минимум на порядок меньшим количеством, а может и на два порядка. То есть 150, скажем, миллионов даст уже тот же самый эффект, что и мозг. Ну вот, раньше это было принципиально невозможно соединить такое количество элементов, и все ложилось на программы. А вот сейчас проглядывается принципиальная возможность такого решения. Вот это, чем я хотел закончить свое выступление. Благодарю за внимание.
Спасибо большое, Дмитрий Михайлович.
Сейчас будет у вас какой-то круглый стол, да?
Ну, мы, собственно говоря,
выйти. Вот сейчас, вот это и есть круглый, да? Ну так я готов принять участие в дискуссии тогда по этому круглому столу, если все вопросы, которые будут адресованы, будем считать, что это есть.
Хорошо.
Круглый стол.
Так мы, может быть, сделаем таким образом, значит, некоторые вопросы Виктору Михайловичу. Так, ну желательно, чтобы их было, ну я не хочу ограничить товарищи, но поймите, что у нас обсуждение все-таки, так?
Начинается.
Вот. И затем, значит, мы попросим вот Александра Борисовича, который явился инициатором этого круглого стола, он выступит. Ну, очевидно, значит, товарищи поддержат наш министр. Да, пожалуйста.
Каковы перспективы применения
эпидемии
в ближайшие годы?
Ну, значит, этот вопрос сегодня уже слишком всеобъемлющий. На него можно очень долго отвечать. Я попробую сгруппировать, значит, эти самые направления, в которых есть. Ну, во-первых, первое, что это мы сейчас начали широко внедрять микропроцессоры в различного рода медицинские приборы. Вот, скажем, есть такие флюорографы сложные, вот, которые, ну, короче говоря, если вы вставляете туда микропроцессор, то тот анализ, который раньше требовался несколько часов, чтобы результаты получить, вот, теперь делается мгновенно, тут же на выходе сразу. И такие приборы уже начинают выпускать сейчас объединение Королёва вот с нашей помощью. Значит, сложный медицинский прибор. Значит, что касается анализа некоторых объективных показателей, анализа, скажем, кардиограмм. Ну, сейчас наш институт этим не занимается, поэтому я, так сказать, свежих данных не знаю, но, насколько мне известно, в общем, здесь в мире в целом состояние вопроса такое, что, значит, использование электронных машин для анализа электрокардиограмм дает, в общем, намного лучшие результаты, чем в среднем это делают врачи. сравнимо с очень крупными специалистами, если даже не превосходят их сегодня. То есть, значит, это вот отдельные элементы диагноза, что ли. Здесь широкое поле деятельности, особенно в связи с появлением микропроцессоров. Сейчас вообще революция в измерительной технике происходит. Дальше. Следующий вопрос — увеличение производительности врача. За счет того, что истории болезни, записи и все прочие вещи начинают вестись в безбумажной, как мы говорим, технологии. То есть не в книгах, а на магнитных лентах, в машинах. Значит, при этом, значит, что нужно делать? Вот анамнез, скажем, там разного рода вопросы, они на дисплее задаются на входе у пациента к врачу, он отвечает, ему высвечивается вопрос, он отвечает «да», «нет», там или там еще какие-то цифровые данные называют, и все это заносится на магнитную ленту или на магнитный диск, без всякой бумажки. То есть врача сильно вот такие информационные системы освобождают для творческой работы. Кроме того, значит, ну, сейчас на очереди стоят создания таких комплексов измерительных устройств, мы в технике их уже создаем. Мы сейчас имеем, институт наш создал несколько таких устройств, которые одновременно измеряют 1200 сложных параметров, применительно к техническому объекту. Значит, мы поэтому думаем сейчас о том, что можно, в принципе, создать такое устройство, медицинское кресло, в которое вы сядете и сразу одновременно записался у вас там и кровяное давление, без специального наложения, значит, там каких-то манипуляций, и температура в разных точках тела там, ну и частота пульса, электрокардиограмма там и так далее. Сразу. Значит, то есть автоматизация измерительной части. Это, в общем, очень серьезное направление, причем совершенно ясно, что оно разрешимо, потому что такие системы, повторяю, более сложные даже, чем нужны для медицины, созданы и работают уже. Но, правда, стоят они колоссальных денег пока что, много стоят, поэтому это одна из причин, почему мы в медицине так широко, тут же массовое нужно применение, тогда не единичное, тогда будет иметь это значение. Дальше, что касается диагностики. Уже, то здесь уже такой комплексной диагностики и, значит, прогнозирование течения болезни, лечения и всего прочего. Значит, ну, как и всюду, здесь речь идет о том, чтобы создавать хранилище, так сказать, человеческих знаний, опыта, машины, информационные системы, которые объединены каким-то образом. Причем дают не среднестатистические данные для среднего человека, а учитывают его индивидуальные параметры, которых, кстати сказать, оказалось не так много, как мы думали. Раньше врачи всегда говорили, что они там по индивидууму лечат, и значит там пытались как-то нас напугать, что там как чуть ли не миллионы факторов они учитывают индивидуальных. Но когда эти факторы начали выписывать фактически, то их оказалось, в общем, достаточно мало. Я бы сказал, что индивидуальных свойств технических средств современных, сложных, гораздо больше, чем то, что нам пока удалось понять о человеке. То, что принимается во внимание при диагнозе врачами, конечно, индивидуальных свойств у человека очень много. Одному нравится Шекспир, другому Блок, предположим, но это при диагнозе не очень, так сказать, учитывается. Так, даже психиатрами, так, хотя в некоторые тесты такого рода и психиатрические тоже есть. Но в этом случае это не миллионы и даже не тысячи, это десятки, в лучшем случае сотни параметров, которые, значит, в общем, вполне находятся в пределах возможностей измерения и учета. Чрезвычайно важным направлением я считаю направление комплексного моделирования на качественном уровне человеческого организма в патологии и в норме. Значит, мы сделали общую математическую модель для этой цели и в настоящее время ведем наполнение. Эта модель уже работала на системах другого типа, не на человеке, не на биологических системах. Более того, она уже распространена в странах как базовая модель для решения некоторых наших соцстранах. Я, например, за эту модель получил орден Германской Демократической Республики. Вот они ее широко используют для некоторого прогнозирования некоторых процессов, не связанных с человеком. А сейчас мы, значит, ну с человеком они связаны, но не в смысле медицины. Вот. А значит, в медицине мы сейчас делаем первую попытку такую. Значит, в чем состоит смысл этого метода? Он состоит в том, что весь человеческий организм разделяется на соответствующие системы регулирования и органы, которые начинают характеризоваться теми или иными функциями и параметрами. Ну, если, скажем, возьмете печень, печень там характеризуется, ну, для чего она, печень, существует? Вот первая, скажем, функция выделения желчи. Вы четко пишете выделение желчи для цели пищеварения, там это уже не важно. Значит, как мы можем сегодня мерить выделение желчи? Есть у нас такие объективные средства, чтобы мерить среднее количество желчи за день там или так далее. Но для этого надо непрерывно вести, значит, с зондом жить человеку. Значит, обычно удовольствуются при диагнозе врачи качественными уровнями. Там пониженная функция секреции, там желчи, повышенная там и так далее. Вот мы тогда эти качественные параметры в качестве возможных значений этой функции записываем. Ну там какая еще функция? Там очистки крови там от вредных этих самых примесей. Значит, опять мы ее характеризуем, эту функцию, опять-таки, не обязательно числовым параметром, а какими-то, значит, вот такими нечетко, так сказать, определенными понятиями, но тем не менее такими, которые, о которых врачи имеют, ну, более-менее общую договоренность, более-менее общее понимание того, что под этим термином кроется. Вот. И так далее. Значит, набирается таких, в общем, мы считаем, что модель будет хорошо работать тогда, когда, значит, мы от 1000 параметров, которые мы сейчас уже кое-где, значит, в некоторых системах получили, перейдем к десяткам и сотням тысяч. Это, конечно, колоссальная сложность работы. Вот когда организм разделен на такое количество, значит, составных частей, характеризующихся с такими подробностями, идет другой процесс. Процесс, так сказать, ситуационного анализа с помощью опытных врачей. То есть врачи из своего опыта, из теорий медицинских, там, из чего угодно. Может быть, какие-то вещи на клеточном уровне описаны уже точными уравнениями. Это нас не интересует. Но они нам должны выдавать переходы из одного состояния и вероятность этих переходов. Что вот есть параметры такие, имели такое-то значение, в чем в эти параметры входят и параметры, характеризующие индивидуальность человека, скажем, характер его работы, характер темперамента человека, там, значит, образ жизни его, делает зарядку или нет. Если делает, то какую, регулярно или нет, интенсивно или нет. Все это учитывается. И вот в терминах этих параметров формулируется, что если вот это было так, таким-то и таким-то, то тогда, и, значит, в течение такого-то времени продолжалось то-то и то-то, тогда следует ожидать, что из такого-то состояния такой-то орган перейдет в такое-то состояние. Причем он, врач говорит нам, что это наблюдалось в 95% случаев. В такие ситуации. Все это записывается. Значит, устанавливаются локальные связи. Ну, когда параметров тысячи, таких локальных связей минимум на порядок больше, то и на два порядка, то их и десятки тысяч и больше. И, значит, разобраться в них обычным путем невозможно. У нас есть модель общая, которая позволяет делать что? Вы выкладываете параметры начальные, а потом начинаете строить вероятности того, в каких состояниях будут находиться, значит, органы человека и система регулирования его через месяц, через два, или там, если это острая стадия какая-то, через секунду, через минуту, через час. Это мы сейчас как раз именно для острой стадии ишемической болезни вот делаем частный случай этой модели. Там время исчисляется, значит, минутами, а не месяцами. Но если это, значит, такое хронические какие-то медленные болезни, значит, тогда, соответственно, период более длительный. И, значит, после этого что мы делаем? Картина получается вероятностная, потому что один врач говорит, что так изменится, а другой говорит совсем иначе. Вы знаете, что нет однозначности в медицине. Но нас это не пугает, мы просто из этого делаем, вычисляем вероятность этого. Значит, вероятность при этом уменьшается, увеличивается то, что у нас белый шум получается. То есть мы все меньше и меньше знаем в действительности. Но это белые пятна медицины. Значит, пока неизвестно, не изучено еще. Ну да, кстати, выделяются особо параметры внешних воздействий. Различного рода прием лекарственных там препаратов, изменение образа жизни, физиотерапевтические процедуры там разные и так далее, которые, значит, Это, так сказать, программа управления процессом болезни, которая задается жестко. Врач говорит, что вот вы, пожалуйста, попринимайте такое лекарство месяц, потом такое-то, потом съездите на курорт, принимайте грязевые там ванны какие-то и так далее, и так далее. Все расписывается. А это тоже параметры, внешние параметры. Они, значит, в модели приходят в соприкосновение с внутренними параметрами и дают, значит, прогноз изменения при данном лечении, дают прогноз изменения для данного индивидуального больного. Но при этом, когда мы применяем модель к индивидуальному больному, как бы к постели этого больного незримо привлекается консилиум из тысяч специалистов, которые туда вложили свои знания. Они именно применяют эти знания в совокупности к этому больному. Вот. Вот это, значит, мне кажется, очень важное направление, но, конечно, с врачами пока трудно нам работать, потому что вот из них информацию извлекать не так просто вот эту. Ну, мы знаем уже по опыту, мы проходили это уже с другими специалистами, которые не в точных науках работают, и знаем, что в конце концов это психологические и барьеры, трудности эти не будут сломлены. Значит, обязательно такое информационное наполнение будет сделано. Ну, а самое главное, интересное, что получается, что в этой модели можно анализировать, из-за чего получаются наибольшие просчеты в лечении. То есть, где менее всего, что известно медицине. То есть, можно ставить задачи перед медицинской наукой по приоритетам, что вот в первую очередь нужно выяснить связь между вот этим и этим. Во вторую между тем и тем. И вот тогда ставьте опыты различные, теории развивайте на клеточном, на субклеточном, на, значит, это молекулярном уровне и так далее. Но, значит, постарайтесь так, чтобы то разнобой в ответах, которые дают нам разные специалисты, уменьшить энтропию от этого распределения. Тогда будет более качественные предсказания и, значит, лучшее лечение. Вот, значит, это тоже. Ну, существуют еще вопросы, связанные с медицинской статистикой, с организацией такого единого банка здоровья населения, который чрезвычайно нужен тоже, потому что сейчас врачи считают, что удался опыт там лечения, ну, сделал для кандидатской диссертации, скажем, там на 100 больных опыт там набрал материал, для докторской чуть побольше, но ведь при таком разнообразии индивидуумов, какое есть у людей, значит, этого опыта совершенно недостаточно. Из-за этого часто и в других условиях эти вещи не действуют. А вот если иметь постоянное отслеживание всех факторов, которые действуют на всех абсолютно людей, которые делают, и проводить медицинскую статистику, то можно, так сказать, писать диссертации и все остальное на качественно другом уровне. Это чрезвычайно важная работа. Но занимаемся мы управлением курортами и многими другими. Так, как вы оцениваете возможность использования альтернативных алгебр, в частности алгебры Келли-Диксона, для описания поведения интеллектуальных систем? Видите, конечно, какие-то такие общие, что ли, признаки поведения, такие формы поведения можно описывать методами формальных алгебр, и в частности вот и таких алгебр тоже. Но, в общем, по-настоящему работа с искусственным интеллектом, конечно, на этом уровне невозможна. Нужно проникать в более большую детализацию. Там можно это, по-видимому, даже и программы многие на этом языке алгебры, но тогда сам язык этот уже не помогает. Язык алгебры помогает тогда, когда небольшое количество соотношений имеется, основных, базисных, тогда, значит, можно что-то с ним работать. А когда этих соотношений, значит, алгебра специализируется, соотношений, базисных соотношений делаются тысячи, десятки, сотни тысяч, тогда, в общем, обычный алгебраический язык уже человеку мало помогает. Нужны другие методы исследования, то есть, значит, методы системного моделирования и так далее. Это поэтому тут очень трудно. Создание шахматной программы разве означает создание шахматного интеллекта? Ведь даже определению Тьюринга это не подчиняется. Видите, значит, я, может быть, не совсем удачно, конечно, сказал насчет шахматного интеллекта, потому что шахматный интеллект – это интеллект шахматиста, вставленный, так сказать, в обрамление всех остальных программ, которые его как человека, так сказать, характеризует, с одной стороны. Кроме того, конечно, есть у шахматиста возможность там композиции создавания различных там шахматных этюдов, задач и так далее. Это все в этой программе нет. Но не следует думать, что это программа простая. Это не программа, а целая программная система, в которой и обучение предусмотрено, и возможности ее роста, накопления знаний, просмотр дебютов, которые делаются, запоминание партий, которые, значит, то есть вот все то, что делает шахматист, он, значит, просматривает партии своих противников, значит, анализирует. Это все есть в современных шахматных программах, ну, в том или ином виде. Поэтому, значит, ну, что касается определения Тьюринга, то оно не касается никакого определенного, так сказать, определенной стороны интеллекта. Как раз именно определение Тьюринга – интегральное определение, специально для того, чтобы отличить именно человеческий интеллект в целом, а не отдельную его грань. Поэтому, значит, если мы сказали, что в шахматах, предположим, шахматная грань интеллекта, так будем выражаться, может, чуть точнее, вот, человека превзойдена машинами, то из этого не следует, что это означает, или там сравнялось у машин с ними, что тест Тьюринга к этому применим. Потому что ведь может быть немой, слепой, глухой, так сказать, шахматист, которым только умеет передвигать фигуры и как-то, значит, ощупывать там эти самые положения в доске. Он с вами, и у него никаких нет других интересов, ни о чем другой разговор не вступит, не будет вам рассказывать, почему он делает такой ход и так далее. То есть не обязательно, тут важен именно результат работы, потому что мы все понимаем и верим, что главное в шахматной игре это оценка позиции, составление плана игры, умение расчетов комбинаций, знание стандартных позиций, дебютов, стандартных процедур. Вот если это считать гранью интеллекта, то в таком случае, значит, средняя грань человеческая превзойдена машинами в настоящее время. Но, конечно, это только грань, а не в целом интеллект. Как вы относитесь к вопросу автоматизации проектирования электронных схем? Ну, как я отношусь? Это вещь, без которой невозможно создавать электронные схемы. Тут о ней рассуждать нечего. Это практическая работа, которая все время... мы только так уже и проектируем, иначе просто нельзя их делать сегодня. То есть, конечно, можно про простенькие схемы продолжать еще делать кустарным порядком, но спроектировать, скажем, вот тот же большую интегральную схему электронную, в которой даже не миллион элементов, а 10 тысяч только элементов, вручную практически нельзя. Поэтому это давно уже автоматизировано. Считаете ли вы человеческий интеллект конечным, дискретным и детерминированным? Детерминированным, безусловно, нет. Это совершенно ясно, что нет. Дискретным, совершенно ясно, что нет. Потому что, то есть, опять-таки, в каком смысле? Значит, если считать дискретность в том смысле, в каком считается... Ведь в каком считаются дискретные цифровые машины, то есть сигналы дискретные, никакого аналогового, так сказать, начала нет. То это неверно, потому что мы хорошо знаем, что мозг человека не так устроен, что и уровень сигналов играет роль, их частота меняется непрерывно и многое другое. Вот. Но если иначе смотреть на понятие дискретности, есть разные стороны понятия дискретности. Скажем, ясно, что мозг составлен из конечного числа элементарных частиц. Дискретный, совершенно образование. Это совершенно ясно. Так сказать, физическая сущность мозга конечна. Хотя и очень большое, конечно, количество, но тем не менее конечно даже, не просто дискретно. Теперь, если подняться на другой полюс крайности и сказать, вот количество понятий разных там, ну, таких вещей вот уже интеллектуальных сугубо, которым оперирует человек. Конечно или бесконечно? Конечно, несомненно. Просто им негде поместиться. Если бы их было бесконечно, они требовали бы бесконечного физического субстрата для своего размещения. И все. Значит, это, и кроме того, это и каждому ясно, что конечное число, просто так, абстрактно каждому ясно. Ну, а просто это невозможно их поместить, разместить их негде. Значит, теперь, и в этом смысле, значит, и слово «конечность» тоже надо понимать. Поэтому, насколько, на ваш взгляд, важна проблема моделирования естественного языка по сравнению с другими актуальными проблемами? Я считаю, что очень важна. Я вам даже и говорил, что вот мы в этом самом, в автоматизации доказательств используем фрагменты естественного языка. И вообще разговор на естественном языке – это одно, что требует моделирования. Но понимаете, в чем дело? Дело в том, что проблема моделирования естественного языка – это фактически проблема моделирования мира. То есть нужно создавать модель внешнего мира, отраженным в сознании человека. Это не просто слова и их взаимосвязи, а за ними должна стоять модель внешнего мира. И как ее строить, уже сейчас более-менее понятно. Но эта задача очень сложна в чисто количественном отношении. Тогда машина будет и разговаривать, и понимать хорошо человеческую речь, уже в смысл ее понимать, вступать. Это главное для теста Тьюринга фактически. Вот сейчас. Не все еще, но главное. Каковы перспективы развития СМО, ЛЛМ и системного программирования? Ну сейчас, в общем, главная задача состоит в том, чтобы развивать системное математическое обеспечение для сетей микропроцессоров, для, значит, многопроцессорных машин. Но, значит, если ее развивать традиционным способом, какой до сих пор развивалось мое системное программирование, то это вызовет опять огромное увеличение затрат. Новый скачок, увеличение затрат на матобеспечение, и поэтому нужно искать принципиально новые пути. А эти принципиально новые пути заключаются в том, что, значит, вот нашу старую идею, которая теперь уже стала, получила мировое признание, и, значит, всюду в мире употребляется она, а раньше мы ее высказали впервые здесь, по поводу повышения интеллектуальности языка внутреннего машины, значит, языка именно операционного языка, если так можно выразиться. Ее надо распространить теперь на язык управления. То есть машины должны быть гораздо умнее при рождении, с тем, чтобы в СМО, чтобы у них, так сказать, ну, выражаясь языком биологическим, чтобы в подсознании лежали очень многие управляющие, значит, эти самые операции, которые управляют, и коммутирующие операции. И они не нуждались бы в последующем программировании. Программирование было бы с крупным блоком. Только так можно остановить непрерывное нарастание сложности, значит, решения задач системного программирования. Тогда можно было бы, значит, решать послойно это, сделать какой-то первый слой и запаять его, так сказать, в схемы заранее, второй слой делать более просто опять запаянным в схемы, третий, четвертый, только пятый, там шестой, десятый выводить на уровень сознательного программирования. Что касается, что-то не, разве вы считаете, что, прагматический подход автоматизации перевода, понятно. Разве вы признаете, что ли, что только прагматический подход и отрицаете параллельно с ним и теоретический? Конечно, нет. Теоретически очень важен, но нельзя, значит, уподобляться вот английской армии, которая, значит, пока последняя пуговица у последнего солдата не пришита накрепко, не может тронуться, значит, через канал английский. Так? Вот, то есть надо решать практические задачи, просто теория быстрее при этом развивается. Потому что, когда вы теорию развиваете вообще и не знаете что, вы можете сегодня заниматься вопросом, который в практических переводах будет портить, значит, ну, один там какое-то одно предложение из 10 миллиардов. А вы будете всю жизнь заниматься этим вопросом. А в это же время будут оставаться нерешенными теоретические вопросы, которые портят каждое десятое предложение. Значит, вот если теорию выводить, постановки теоретические из практики реального перевода диалогового, тогда выстраиваются в правильную последовательность теоретические проблемы. И начинают решать те теоретические проблемы, которые имеют наибольшее практическое значение, в первую очередь. А, значит, решить прагматически эти задачи нельзя просто-напросто. Прагматика – это есть подход, это методология. А, значит, для того, чтобы они были решены, нужна теория соответствующая. То есть, а как же поступать в том случае, что, какие правила нужны синтаксические, семантические и так далее, методы анализа семантического, для того, чтобы избежать вот такого класса ошибок, которые сегодня стоят первыми в ряду ошибок наиболее портят нашу, значит, кровь, жизнь нашу с вами. Вот так.
Мы немножко замучили уже, Виктор Михайлович. Да? Давайте перейдем к обмену мнений. Слово представляется профессору Когану Александру Борисовичу.
Как всякая сложная проблема, очевидно, и проблема искусственного интеллекта требует прежде всего ответа на самые простые вопросы. Что это такое и как это сделать? Ну вот Виктор Михайлович определение, собственно, не дал. Сослались на Тьюринга. Ну вот представим себе этот диалог между искусственным интеллектом и живым интеллектом, который может задавать всевозможные вопросы. Ну, например, такой вопрос. Любите ли вы музыку? На это должен ответить искусственный интеллект.
Конечно.
Должен. А что скрывается за таким вопросом? Значит, он, помимо умения решать сложные логические задачи, должен еще обладать каким-то запасом эмоциональных восприятий. Любит он или не любит, ну хорошо, там, музыку или цветы, можно пойти и дальше. А нужно ли это искусственному интеллекту? Ставит ли это задача конструкции его? Вот тут, очевидно, надо задуматься. Будут ли вот эти критерии Тьюринга действительными требованиями, которые нужно выполнить, создавая системы искусственного интеллекта? И для чего мы делаем искусственный интеллект? Орудие умственного труда. Вот Виктор Михайлович и говорил. Сделать сильнее нашу логику, нашу способность размышлять, рассуждать. Так вот, первое, что делать, не очень ясно. Может быть, надо обдумать, какие ограничения ставить. Что мы хотим воспроизвести от естественного интеллекта, а что и не нужно брать от естественного. Кстати, может быть, и сам этот термин получился довольно опасный. Искусственный интеллект. Вот сколько приходилось психологами, философами добиваться аж определения естественного интеллекта. Полный разнобой. Но в одном они все согласны. Это не только способность к логической деятельности, узкоинтеллектуальная, но она так неразличимо смешана со всеми сторонами личности человека, вплоть до его самосознания, его собственных целей. И опять-таки, если вот так брать этот термин «интеллект», и вот мы хотим сделать искусственный интеллект, стоит ли все это воспроизводить? Нужно ли это делать? Можно, конечно. Можно. В принципе. Нет ничего невозможного в пределах нашего познания. Мы когда-нибудь познаем настолько и механизмы работы мозга, и сложнейшие психологические процессы, что можно будет перевести. Вот я вполне согласен, что ограничения, выдвигаемые, и которые формулируются так, что есть задачи, которые мы не можем выразить математически, и поэтому они невоспроизводимы средствами техники. А вот деятельность мозга, она, вот насчет самого термина, детерминированные и недетерминированные. Виктор Михайлович, вы сейчас ответили, что это недетерминированная система.
Не полностью детерминированная, конечно.
Даже не то, что. Тут сам термин, к сожалению, вот в технической литературе детерминированные и недетерминированные системы, подразумевая под недетерминированными вероятностные. Но ведь это может привести к серьезному заблуждению. Что значит недетерминированные и детерминированные? Так, по-русски сказать. Причинно обусловленные и что? Беспричинные? все явления в природе причинно обусловлены, имеют причину. Беспричинности нет. Поэтому, может быть, лучше не говорить детерминированные и недетерминированные, а говорить так: однозначно детерминированные и вероятностно детерминированные. Мы привыкли к использованию этих терминов, но вот, повторяю, я уже был свидетелем многих случаев, когда молодежь наша воспринимала это не в таком смысле, как следовало бы понимать, считая, что это беспричинное, недетерминированное. Но это мы немного отвлеклись. Так вот, первое, собственно, о чем, очевидно, следует подумать, какие же ставить задачи, что должен делать искусственный интеллект. Очевидно, не все, что делает искусственный. Ну и вторая, вот я уже беру такие основные, значит, что делать надо, как делать. Вот тут явный прогресс. Я бы сказал, что представления биологов и представителей технической мысли начинают все больше конвергировать. Ведь я помню, несколько лет тому назад мы так говорили. На какой базе строить? На базе ЭЦВМ или на базе нейронных сетей? Ну вот что получается. Вот то, что и сегодня рассказывал Виктор Михайлович. Сетевые структуры. Сетевые структуры, которые включают в себя и микропроцессоры, какой-то элемент вычислительной техники, и воспроизведение аналоговых, по сути, механизмов структур мозга с воспроизведением их свойств для того, чтобы придать всему этому комплексу новые способности. Кстати, Виктор Михайлович, вы, по-моему, пару лет тому назад в интервью литературной газете вот настолько подробно излагали феноменологический подход, что или же это корреспондент, как это бывает иногда, несколько утрировал ваше высказывание, что, мол, и не надо изучать структуры мозга, раз мы знаем, что он делает. А вот так оно получилось нам. Ну, а теперь мы видим, что нейронные сети, структурный подход, все идет к единой задаче. И задача создания именно таких структур, вот теперь уже становится более конкретный вопрос. Что делать? Ну, я в моем сообщении обосновывал такую точку зрения, что искусственный интеллект робота должен быть гибридной системой. Зачем строить многоэтажные структуры нейроноподобных элементов, чтобы дойти до высокого уровня логической абстрактной деятельности, когда это в снятом виде четко, быстро, отлично решает орудие умственного труда, ЭЦВМ. А вот тоже я демонстрировал очень интересную эту таблицу из работы Шиклоши. Виктор Михайлович, вам не приходилось его работу читать, где он дает хронологию из естественного интеллекта и хронологию искусственного? Очень интересная. Я даже специально тогда вам тотис пришлю. Когда вот, мол, годовалый ребенок осваивает координацию своих движений, потом идет в школу, приобретает, да, навыки речи, потом математику изучает и прочее, до высших форм логической деятельности. А искусственный интеллект, вот именно, все наоборот, начинает с этих высших форм, а когда мы пытаемся системы вычислительной техники дать им задачу все более и более примитивную, казалось бы, им просто справляться. Вот мы сейчас знаем, каких трудов стоило создание систем воспроизведения речи, а управление локомоциями еще труднее. То, что естественная нейронная сеть делает на низших уровнях, не задумываясь. Так вот, в комплексной системе искусственного интеллекта робота, видимо, вот на нынешнем уровне наших знаний и возможностей техники, очевидно, и следует как-то совмещать решение проблем, это вот микропроцессорные вычислительные системы, вот эта локомоция, зрительно-двигательная координация, принципы структурного построения нейроноподобных сетей, которые, самоорганизуясь, выполняют их быстрее, как это ни парадоксально, чем быстродействующие ЭЦВМ, которые, я вот не знаю, как, по-моему, у Ахацимского сейчас шаг робота, машинное время несколько секунд. Ну а каждый из нас побежал, он сколько шагов сделает в секунду, не задумываясь над этим. Значит, вот очевидно два направления размышлений, которые ставят проблемы искусственного интеллекта. Более четко определить, что делать. И вот каждый год приносит новое, очевидно, как-то определить свою тактику, чем и как это делать.
Спасибо. Значит, у кого-нибудь есть замечания еще? Виктор Прикарович, у вас ничего нет?
Сколько там было в форме дискуссии, я могу ответить на эти вопросы тоже.
Да, я думаю, что, так сказать, стол-то не круглый, так что поэтому лучше вот так. Виктор Михайлович, может, вы ответите и зададите вопрос, и вы, наверное, будете отвечать.
Ну, тут так дело обстоит. Я вообще согласен с тем, что искусственный интеллект не должен копировать, в принципе, естественный интеллект. Это незачем. Не видно пока практических задач таких, которые потребуют в полной мере моделировать вот именно все стороны естественного интеллекта. Но если мы говорим о возможности этого дела, значит, это по практическому применению искусственного интеллекта. Именно с этой точки зрения не нужно этого делать. То есть в робот вставлять, скажем, там, допустим, любовь музыки или еще что-то такое вряд ли нужно. Но есть другая сторона вопроса. Дело в том, что создание искусственного интеллекта есть средство для познания интеллекта естественного. Одно из очень мощных средств. До тех пор, пока мы изучаем, наблюдая что-то, уже готовое, это один уровень науки. Как только мы научимся делать это же самое, совсем другой уровень науки. Это всюду так было. Значит, когда мы наблюдали, предположим, там какие-то химические вещества, допустим, они умели делать, это очень мало мы о них знали. Как только стали их делать, там, белки там синтезировать и все, совсем другой уровень науки. Точно так же и здесь. Для того, чтобы понять естественный интеллект, надо делать и в том числе и эмоциональную деятельность, и любовь к музыке. Причем нельзя так примитивно понимать, что, значит, Тьюринг понимал, что, значит, вот должен только ответить, любите музыку? Да, люблю. Нет. Нужно ему дать мелодии и сказать, а это вам нравится? А это нравится? А это нравится? А не можете ли вы сами насвистать что-нибудь такое? Ну, ноту написать, что же вы вот в данном случае. Это уж не важно, оформление таким образом. Что вам нравится? Посмотреть на него. А не дурак ли он в эмоциональном смысле, с моей точки зрения? Это все входит в эту самую практику. Поэтому я считаю, что для психологов, для психиатров, и вообще для всех тех, кто интересуется глобальными свойствами мозга, вот эта сторона моделирования, она тоже практически необходима. И до тех пор, пока мы не научимся делать это в лаборатории, до тех пор мы ничего не поймем, что происходит на самом деле в мозгу человека. А совсем другая сторона дела, это уже роботы. То есть практическое использование в таком уже действительно прагматическом совсем смысле. Там действительно, наверное, этого не надо делать. Я согласен с этим. Вот. Теперь, что касается определения. Значит, ну, я думаю, что лучшего определения, в общем, не придумать. Потому что, чем, собственно, можно спорить, определение это или нет, но это есть способ. Совершенно, так сказать, понятный способ, когда, значит, человечество может сказать, да, искусственный интеллект достиг уровня естественного или превзошел. И другого способа нет. Никакого другого нет и быть не может. Потому что сколько есть людей, столько есть и мнений, в общем-то. Всегда можно сказать, что то не доделает. Какое бы определение мы ни дали, значит, такое, ну, перечисляющее все, что может и что не может, оно всегда будет неполным. А вот если подавляющее большинство людей, значит, проголосовало, да, не могу отличить, должен признать, что это полное богатство эмоциональной и такой жизни. Вот тогда никто уже ничего не может возразить, потому что в конечном счете, значит, и даже не людей, а именно специалистов научных работ. Значит, в этом смысле уже мнение будет единое. Я не вижу просто другого способа, поэтому я лично придерживаюсь того, что нужно дюриновское определение сохранить. А, конечно, это не исключает того, что нужно давать определение другого типа совершенно. То есть не типа такого для развлечения есть, нет, а типа перечисления, конструктивное определение, так сказать. Вот о чем идет речь здесь. Конструктивное определение нужно, что он должен уметь то-то, то-то, то-то в какой-то степени и так далее, и так далее. Но здесь и это определение, оно дается самой жизнью. Дело в том, что вот что должны роботы делать и что не должны они делать, это же, в общем, записывается в конце концов в пятилетних планах у нас сейчас. Вот сейчас, например, в 10-й пятилетке не было необходимости пока ставить такую цель, чтобы робот мог сам по обобщенной цели поставить себе, значит, промежуточные цели. А в 11-й эта цель будет поставлена. Ну, просто есть такие области деятельности, в которых это вот так нужно сейчас. И все это будет сделано. И сколько бы с вами дискуссий не проводили, нужно, не нужно, но все равно сделано будет. Потому что практика этого требуется. Если так повернется дело, что, значит, эмоции потребуются, скажем, сейчас не видно, правда, зачем это для роботов потребуется. Кто же сделает, и нас с вами не спросит. Вот. Делают и будут это самое прекрасно с эмоциями. Поэтому сейчас главная движущая сила, если говорить о роботах, это право. Ну, что касается аналога детерминированного, недетерминированного, тут я согласен, конечно, потому что слово детерминированное, недетерминированное имеет слишком много. Но я, конечно, в моей практике научной слово недетерминированное никогда не было эквивалентным без причин. Причинная связь – это совсем другое, а детерминированная – это совсем другое, то в тех областях науки, в которых я работаю. Если это у кого-то такое вызывает путаницу, я согласен, что такое тогда не надо употреблять, потому что, конечно, причины всегда существуют. Такое более осторожное толкование, оно может быть полезно, если есть действительно у людей такая путаница. У нас, в общем, у математиков это путаница не вызывает. Мы четко понимаем всегда, что есть такое детерминированное, что не детерминированное, и никогда на принцип причинности не покушается в связи с этим. Вот. Теперь, значит, что касается аналогового и, значит, дискретного, машинного и так далее. Но дело заключается не в том даже, аналогово или не аналогово. Вообще, в принципе, можно сделать все вот эти вещи в чисто дискретном виде, но используя распараллеливание и специализированные схемы. И значит, то обстоятельство, что этот самый робот Ахацинского тратит много машинного времени на обдумывание каждого шага, связано с тем, что нет специализированных, так сказать, дискретных даже устройств. Можно это и аналогами, конечно, делать устройствами. Нет специализированных дискретных устройств, которые вот эти самые, динамику вот этих движений, которые неосознанно, так сказать, динамику, в схеме своей содержат, параллельно причем, не так, как обдумывают сейчас, ведь машина имеет только один центр мыслительный, так сказать, если так можно выразиться, и вот в него помещается, значит, этот сустав повернуть вот настолько-то, потом после этого только думать, но эта команда не дается, потому что неизвестно, после этого может упадет этот робот. Значит, проверяется, как этот сустав при этом, и каждый сустав отдельно отрабатывает. А если сделать параллельную схему, которая будет это все сделаться вместе, то уже дискретная она или непрерывная, никакого значения не имеет на самом деле. И здесь решающую роль играет не, значит, аналоговая дискретная, а экономика, как всегда, она последнее слово говорит. И значит, а экономика о чем говорит? О том, что в течение длительного времени аналоговые схемы для решения таких вопросов были намного более дешевыми, чем простыми, чем дискретными. Поэтому они имели широкую область применения. Сейчас положение существенно меняется. С появлением микропроцессоров, значит, настолько простыми делаются сложные вот эти самые дискретные схемы, что, значит, они просто, в общем, американские прогнозы говорят следующее, что в 90, многие, не все так считают, что к 90-му году цифровая вычислительная техника не будет стоить ничего вообще. Она будет придаваться бесплатно, как обертка, вот, оберточная бумага в покупке, для завертывания программы в нее. То есть будет стоить только программа, а сама техника цифровая стоить ничего не будет. Вот такой прогноз есть американский, вполне серьезный научный прогноз. В отношении аналоговой техники такого прогноза нет. И не может пока быть, потому что нет пока принципов. Никаких принципов, как микроминиатюризировать вот в такой мере аналоговую технику, какой это делается, и значит автоматизировать ее производство. Может она появится, тогда возникнет новый всплеск для аналоговой техники. А сейчас пока перспектива для аналоговой техники довольно мрачная. В этом смысле. Техника-экономическая перспектива. Вот. Поэтому, значит, что надо на самом деле делать, это, конечно, надо умело, так сказать, использовать различные моменты, которые вот сейчас есть, и, значит, правильно планировать и вот насыщение этих роботов. Если, скажем, мы видим, что на протяжении этой пятилетки мы не сможем развернуть массовое производство, кстати, скорее всего, это так и будет, значит, специализированных микропроцессоров, таких, которые специализированы на распознавание образов и вот на локомоции, на эти самые. Скорее всего, это так и будет, потому что темпы развития электронной промышленности пока недостаточны для этой цели. Значит, мы будем рекомендовать роботы вот для этих целей аналоговые устройства. Если нам удастся сделать так, что эти схемы разобьются, американцы и так развили тут и развивают сейчас. Они развивают ее таким образом, что они используют это не для роботов. Они, значит, вот эти схемы вкладывают в телевизоры, в холодильники, в бытовую аппаратуру. Значит, американцы считают по прогнозам, что во второй половине 80-х годов каждая американская семья будет иметь 8 вычислительных машин, не калькуляторов электронных, а настоящих вычислительных машин с памятью программно управляемых, но микромашин. 8 штук у себя дома, в среднем, встроенным в различную бытовую аппаратуру. И сейчас идет массовый выпуск телевизоров со встроенными микропроцессорами. На этом деле, значит, они гребут деньги, что называется. То есть, развивая бытовые применения цифровой техники, американцы гребут деньги и быстро развивают электронную промышленность. Значит, электронная промышленность развивается сейчас темпами в Америке, благодаря этому, которые в 30-40 раз превосходят темпы развития любой другой отрасли промышленности. Потребление энергии, значит, там вот эта цифровая электронная техника. Там, значит, это самое сельское хозяйство, химия и все прочее. Вот за счет этого. А когда так развивается, тогда создается перспектива того, что можно делать уже в качестве отбросов, так сказать, вот этой бытовой техники. Ну, условно отбросов нет, не в смысле, что плохого качества, но придаток этому простому. Значит, вот эти органы локомоции, там, значит, нервные, так сказать, управления. Это самое нейроподобное. И все проще. Это нетрудно. А если эта отрасль не развивается, конечно, тогда придется пользоваться аналогами всяких других. Ну и может, конечно, повторяю, произойти какое-то технологическое чудо сейчас, оно бы выглядело сейчас именно чудом. Ведь сейчас что получается? Сейчас ведь в мире даже такую вроде естественную форму аналогового сигнала постепенно заменяют. В общем, американцы строят программу построения техники связи полностью. Даже телефонной связи до 2000 года на цифровую основу переводят. Казалось бы, чего проще? Говорим микрофон, аналоговая форма представления сигнала, усиливая и передавая. Но вот полосовые фильтры, все, значит, каналообразующая аппаратура, они вот такие большие. Поэтому, значит, а цифровая техника дешевее. Поэтому сейчас вот система Daytran, вот эта самая американская, которую они развивают, она состоит в том, что выгоднее делать преобразование в цифровую форму голоса на телефонную трубку встроенную, поскольку это ничего не стоит. Ну не, сейчас еще стоит, в будущем будет ничего не стоить, вот эта схемка сама. вот, передавать цифры по каналам связи, гораздо уплотненный там. И после этого, значит, их обратно превращать в волны. Вот сейчас это генеральная линия развития систем связи в Соединенных Штатах на перспективе до 2000 года. Так что даже в таком случае. Ну а там, где, значит, это еще ближе, так сказать, к дискретным случаям. Но, повторяю, не исключено, что может аналоговая, конечно, техника, какой-то взрыв произойдет случайно, значит, тоже она, да, начнет биологическим путем выращивать колбы каким-то образом, аналоговые схемы, что-то, я не знаю, как это произойдет. Может быть, все может.
То есть, нет замечаний? Разрешите от вашего имени поблагодарить Виктора Михайловича за его...
Прошу прощения, я же вы сказали вопрос. Ваше мнение о возможности применения ЛМ и чего это для стратегических решений в международной политике. Это ОСВ и так далее. Это насущная необходимость времени. Американцы это все применяют. Ну, в общем, нельзя сказать, что мы уж так совсем ничего в этом не понимаем. Есть ли интеллект у животных и как это связано с определением Тьюринга? Понимаете, я бы не хотелось на этот вопрос отвечать. Я считаю, что, в общем, мое личное мнение такое, но я не специалист, что, значит, очень многих сторон, так сказать, деятельности животных люди недооценивают. Вообще человеку свойственно такое же, а это само. Я это, да, остальное. Это применительно к другим людям, так многие люди рассуждают, но применительно к животным тем более. Вот поэтому мне кажется, что сейчас хрен, так сказать, в сторону некоторого большего понимания так, интеллектуальности поведения животных был бы полезен. Это был бы крен в сторону истины. Мне так кажется. Вот. Но тут много разных есть, конечно, вопросов, где кончается определение интеллекта. В общем, вступать в этот спор, в дискуссию мне бы не хотелось. Тем более, повторяю, что я вот там не специалист совершенно.
Ну что ж, товарищи, еще раз мы благодарим Виктора Михайловича за его содержательную интересующую лекцию. И на этом мы эту программу закончим, перейдем к обсуждению решений.